Ни дня без науки. Партнер проекта – компания «Уралкалий». Один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире.
Всем добрый день. Это программа «Биография», в студии Вячеслав Дегтярников, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. И сегодня у нас в гостях доктор физико-математических наук Виктор Геннадьевич Козлов, заведующий кафедрой общей и экспериментальной физики Пермского государственного гуманитарного педагогического университета. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, как бы готовясь к этому нашему эфиру, я вам сказал, что нужно будет какую-то лекцию в стиле общества знания. Вы общество знания застали, поэтому представляете себе, как вели себя лекторы общества знания. Вот, поэтому хотелось бы понять вот сферу ваших научных интересов, и, если возможно, как бы, чтобы вы донесли до меня это как-то так научно-популярно.
Ну, научные интересы мои и моей группы в педуниверситете, у нас большая научная группа, это лаборатория целая, она вся молодежная. Там только два человека, Иванова, профессор и я. Мы руководим этими ребятами. Направление гидродинамика. Гидродинамика – это направление как бы пермское. Вот это прямо эмблема, наука Перми – гидродинамика, известная, надо сказать, по всему миру. То есть и наши ребята гидродинамики, они сейчас рассеяны. Наши, я имею в виду не педовские, а в целом всей школы, Пермской школы гидродинамики, они рассеяны по всему миру.
Есть... Не первый раз слышу про Пермскую школу гидродинамики. А с чем вот связано такое, все-таки, что школа стала такой емкой, значимой?
Ну, история там достаточно простая. Была война, были два великолепных физика, которых ректор госуниверситета взял из лагерей под свою ответственность. Огромный риск из шарашки, да, и это были Сорокин, и это были Остроумов. Разумеется, через какое-то время после окончания войны они разъехались. Один в Иваново, Сорокин, Остроумов в Питер. Но остались ростки. И когда я пришел в госуниверситет учиться, это был 70-й год, то была уже совершенно могучая гидродинамическая школа под руководством нескольких лидеров. Это теоретик Гершуни Григорий Зинович, госуниверситет, теоретик со своей большой группой Жуховицкий Ефим Михайлович, это пед, тогда он был пединститут. И, кроме этого, была очень важная составляющая экспериментальная группа, большая, госуниверситет, руководитель Григорий Федорович Шайдеров. Вот он до сих пор, мы иногда встречаемся, это большое счастье. Теоретиков, вот тех корифеев, их уже нет, но осталась молодежь. И вот это развитие, оно ведь получилось очень успешным. Во-первых, сперва возник Институт механики сплошных сред. И это убежден, что хотя там сейчас есть и твердое тело, и жидкость представлена, может быть, в равных пропорциях, но исходно создавал, там большое участие принял Брискман, это гидродинамик. То есть он гидродинамик-организатор, менеджер высокого класса. И сейчас, если посмотреть на гидродинамическую школу, а это школа, и вот просто надо сказать сразу, что три составляющих современной гидродинамической школы – это научная гидродинамическая школа, это сейчас мы выиграли это звание, это своего рода грант президента, это президентская грант, конкурс огромный, потому что сейчас количество, это произошло в этом году, произошло уменьшение по России, по-моему, кратное в три раза числа. Мы выдержали этот конкурс и сохранили за собой это звание. И эта школа состоит из нескольких составляющих. Одна – это госуниверситет, руководитель Татьяна Петровна Любимова, со-руководитель. Второй – это ИМСС, со-руководитель Петр Гатлович Фрик. И я тоже со-руководитель в педуниверситете, где... То есть это на самом деле школа. Она была создана, и она сейчас продолжает существовать и развиваться. Ну, вот такие корни у гидродинамики, они в свое время были очень серьезные, просто очень.
Ну, я прочитал краткую справку, которую мне прислали, и я понял, что сейчас вы вынуждены, может быть, это и хорошо, может быть, это и плохо, я не знаю, большей частью, так сказать, заниматься наукой через гранты. Через грантовые направления.
Ну, как сказать, что это плохо? Наука никогда не оплачивалась. Наука это удел очень увлеченных людей, которые занимаются этим вопреки всему. И когда началась перестройка, ведь анекдот-то выглядит именно так. Мы им совсем ничего не платим, а они все равно ходят на работу. Ну, так, может быть, с них надо что-то брать. То есть, поэтому, если я вспомню прошлый век, 80-е, 90-е годы, то там мы выживали за счет хоздоговоров. Это не гранты. Это ты подряжаешься на выполнение научной работы, никогда не проходит даром, потому что все, за что бы ты ни взялся, оно в тебя оставляет след, и ты после этим будешь пользоваться. Но это не то, чем тебе хотелось бы сначала заниматься. Вот ты выигрываешь, ты заключаешь договор, и ты эту работу выполняешь. Но это живешь, а кроме этого занимаешься вот тем, что тебе интересно. И вот когда я сейчас задумываюсь о тех временах, это удивительно, но это безденежье и безоплатность работы делало нас свободными. Мы по-настоящему занимались увлеченно тем, чем хотели. Это очень странно, это парадокс, но это так. Ну и когда сейчас появились грантовская система, когда наконец, я надеюсь, что это продлится и продолжится, государство поняло, что надо поддерживать фундаментальную науку в том виде, в котором она существует. Если организм работает и выдает на гора продукцию, которая мирового уровня, то его надо, этот организм, поддерживать.
Ну. Но ведь грант – это такая проектная история, то есть это вот проект, который должен завершиться.
Да, да.
А фундаментальная наука – это как бы немножко другое в этом плане, то есть там же и вот всегда есть развитие, и в этом, может быть, есть противоречие. То есть вы начинаете какую-то историю, вы ее завершаете, и вы не знаете, будет ли продолжение в этой истории.
Да, к сожалению, это так. Но в тот момент, когда продолжения не будет, мы просто окунемся в свое прошлое и будем продолжать за счет внутренних резервов, за счет инициативы. Но, тем не менее, сейчас мы выигрываем гранты в областях, которые нам интересны. И там оценка идет по уровню коллектива и по качеству продукции. Что, за что ты взялся, что расследовать. И это хорошо.
За что вы беретесь?
Ну, история, тут тоже довольно забавная история. Гидродинамика – это очень обширная область. Очень обширная. Традиционно мы занимались тепловой конвекцией. Это пермское конвективное вот такое направление. Тепловая конвекция, ее заложил еще Остроумов. Он занимался тепловой конвекцией. И, извините. И вот... А после пришли 80-е годы, начало космической эры, когда на орбиту закидывают всякого рода установки, и что пытаются сделать? В первую очередь, это выращивание кристаллов. Кристаллы Ведь очевидно же казалось, что как только мы окажемся на орбите, где нет возмущающего поля силы тяжести, там невесомости, вот на этой орбите немедленно качество кристаллов станет несравненно выше. А это кристалл – это слово, которое по ощущению ценности оно не уступает слову «нефть». Потому что современное все кристаллы – это нечто бесконечно ценное. Даже не ювелирные, а кристаллы, лазеры, микроэлектроника, чипы, кристаллы. И в 80-е годы вдруг приезжает из Москвы огромная делегация во главе с, я забыл год, но во главе с каким-то академиком, по-моему, это был Седов, и с одним вопросом. Вы такие умные, вы специалисты в конвекции. Объясните нам, что там происходит. Потому что все попытки получить качество другое там оказывались тщетными. Качество кристаллов, которые не получали, оказывалось на порядок, на два, хуже, чем на Земле. И они пришло понимание, что необходимо фундаментальное исследование этих процессов вот так вот на ура, вот мы сделаем, и там сразу все получим, не проходит. А что же в условиях микрогравитации такое особенное, что вот поле силы тяжести убрали? Угу. Что туда пришло на это место? Но место-то свято, место пусто не бывает. Пришло несколько механизмов новых, которые на Земле были подавлены и не мешались. Один из них – это эффект Марангони. Это когда...
Расшифровывайте.
Я расскажу тут же. Ну, Марангони – это винодел. Он это использовал в своем деле. А здесь суть заключается в том, что если есть поверхность жидкости или граница раздела двух жидкостей, то на этой границе есть силы поверхностного натяжения. А если поверхность неоднородна по температуре, то поверхностное натяжение неоднородно, и возникает интенсивное тангенциальное, то есть вдоль границы движения. Вы с этим хорошо знакомы, если вы чистите зубы над хрустальным ручейком, и вдруг капелька пасты падает на поверхность, ее просто рвет во все стороны, и она разбегается. Это силы Марангони. Это силы поверхностного натяжения. И вот это себя стало проявлять в таком объеме, что портило все. Но был еще и второй фактор. Второй фактор – это вибрации. Вибрация – это то, без чего все механизмы не существуют, и в том числе космические станции и аппараты, потому что там люди живут, они перемещаются, аппарат качается, потому что есть законы сохранения момента импульса. И вот эти колебания включаются, какие-то двигатели, они изменяют процессы. И с тех пор, вот именно в этот момент, появилось одно новое, совершенно замечательное направление, то, которое стало направлением, в общем, моих ребят, и моим по жизни. Это то, что называется вибрационная механика, а правильнее – вибрационная гидромеханика. Поэтому, извините, поэтому и вот сейчас в педуниверситете основное направление – это влияние вибраций, колебаний, осцилляций жидкости на процессы, которые там происходят в жидкости. И это оказался очень интересный и могучий механизм. Я могу однозначно сказать, что вибрации или колебания жидкости просто меняют законы физики. Когда смотришь на результат, то в уравнениях движения появляются силы, осредненные силы, которых до сих пор не было. Если мы рассматриваем какой-то процесс быстро осциллирующий, ну, что-то вот трясется. Надо сказать, что я шаг назад сделаю и скажу, что, мы, вообще говоря, мы с этим хорошо знакомы по жизни, с вибрациями. И с эффектами вибрации. Вы можете представить себе ящерку, которая вдруг стала дрожать и раз утонула в песке.
Угу.
А после она тоже стала дрожать, но чуть-чуть иначе, и раз всплыла в песке. Это осредненное действие колебаний. Это и есть вибрационная механика. Можете представить себе грохот, который разделяет, значит, вот щебень, который, и система, которая разделяет их по фракциям. Мелкая, крупная, средняя. Там просто трясутся поддоны. Это называется грохот. Это просто вот его... И все эти камушки перемещаются. Обратите внимание, нет конвейера ленточного. Лента не движется, а предметы перемещаются. И таких конвейеров без движущейся ленты, их легко придумать. Они существуют. Вибрации. Если вы приходите домой и кладете телефон на стиральную машину, которая работает, вы знаете, где он окажется через какое-то время. То есть это тоже. Можно ли заставить объект ползти в горку под действием вибрации? Без проблем. Он будет туда перемещаться. Вот это вибрационная механика, но когда мы говорим о жидкости, то там становится все гораздо сложнее и в 1000 раз интереснее. То есть вот основное направление. Вибрационная гидромеханика. Об этом можно говорить просто бесконечно, потому что это захватывающе интересно. Вы можете себя представить, вот я просто из образов каких-то, на берегу реки, сейчас очень актуально, потому что на улице такая погода, берег реки, лето, волны набегают, вы смотрите на воду и видите под водой на песке рельеф. Знакомая ситуация. Вот этот рельеф. Каков механизм его появления? Откуда он появился? Вы рассматриваете жидкость над этим рельефом, видите, что под действием набегающих волн вода качается, она совершает колебания. И вот эти колебания являются генератором, источником потоков, которые переносят частички. И если вы... классикой для мужчин является пустить камушек, блинчик, и с этим блинчиком улетит золотое колечко, которое как раз на этом пальце крепится. Ну, то есть обручальное кольцо. Это просто классика. Я таких ребят знаю. И вот простой вопрос. Что произойдет с этим кольцом дальше? И сколько у вас есть времени для того, чтобы его найти? Это вибрационная гидромеханика. Оказывается, любой объект, который оказался на поверхности вот этой сыпущей среды, любой, это не обязательно колечко, это может быть камушек, приводит к появлению потоков сыпучей среды, очень медленных, которые затягивают его. Через некоторое время на этом месте будет горка. Она скроет объект. Ну, вещи эти... Мы с ними все время сталкиваемся. Все время. Но в действительности направление, которое мы начинаем сейчас изучать, ну вот оно имеет чрезвычайно широкое распространение. Я готов говорить, мне только надо понять, куда двигаться.
Сейчас мы будем двигаться на маленький перерыв, а затем уже вернемся в эту студию и продолжим.
Ни дня без науки. Партнер проекта – компания «Уралкалий». Один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире.
Продолжается программа «Ни дня без науки». У нас в гостях доктор физико-математических наук Виктор Геннадьевич Козлов, заведующий кафедрой общей и экспериментальной физики Пермского государственного гуманитарного исследовательского, еще не исследовательского, извините, педагогического университета. Лишнее прибавил как бы звание университету. Ну, может быть, и не зря. Может, не зря оговорился. Вот вы рассказывали очень интересные вещи о ваших исследованиях, и в перерыве мы буквально говорили, я говорил, ну, любая фундаментальная наука, она все равно имеет практическое применение. Имеет. То есть, конечно, интересно изучать и сами процессы, но ведь мы их не просто так изучаем. Вот практическое применение.
Хорошо. Я начну с вашей оговорки. На самом деле, гуманитарно-педагогический, вот эта вот приставка, она в той гуманитарной области эквивалентна слову национально-исследовательский. То есть это синоним. Просто поэтому Пермский гуманитарно-педагогический... Не вы не ошиблись. Пермский гуманитарно-педагогический, он это звание получил, и это некоторый эквивалент. Просто другая группа университетов конкурировала и боролась за это звание. Вибрационная механика, гидромеханика, она имеет огромный, просто огромный прикладной потенциал. Почему? Ну, давайте пример. У вас в руках бутылка с водой полностью закрытая. И в этой бутылке произошло расслоение. Ну, вот какое-то. Ну, сироп внизу, чистая вода. Вы хотите перемешать, там нет воздуха. Скажите, как вы будете трясти эту бутылку? Что вы с ней будете делать? Вот чисто интуитивно.
Вот. Скорее всего, если там нет воздуха, распечатаю, что появился.
Хорошее решение. После этого вы сболтаете. Там будет колебаться воздух. Пузырьки воздуха. Но можно поступить иначе. Если в эту бутылку будете трясти просто поступательно, это значит, не изменяя направление, эффект будет ноль. Вся жидкость будет двигаться вместе со стенками полости, и там никакого А если вы будете совершать вращательные колебания, вот при этом вращательных, при этих колебаниях, там немедленно возникнут колебания жидкости относительно стенки, ну, как если бы вы взяли кастрюлю и стали ее поворачивать, вы чувствуете. Но эти колебания родят осредненные потоки, и в жидкость внутри начнет перемешиваться. Она перемешивается. Это просто простой пример. Вибрации являются механизмом управления гидродинамических систем и любых включений в эти гидродинамических системы. Управление, все химические процессы – это вопросы интенсификации или управления массообменом. И в плане вот именно внедрения вибрационных методов в химические и биологические технологии, некоторое время тому назад мы выиграли и успешно завершили грант. Извините. Успешно завершили грант, который назывался «Международная исследовательская группа МИГИ». Может быть, вы слышали. Мы работали с Коль Централь де Пари, с ведущей технологической школой, технологической именно в плане химии, химические технологии. И как в результате этого появился патент и серия работ фундаментального плана, и прикладной – это уже патент, который называется вибрационный биореактор, где в биореакторе управление массопереносом, интенсификация, ведь в биореакторе там живут какие-то микробы и бактерии, которых нужно кормить. Если их ничего не делать, то они съедят все рядом с собой, и все, и они погибнут. И вот процесс перемешивания управления можно осуществлять с помощью вибраций. И вот как раз то, о чем я сейчас вам говорил, это разработано, это готово к внедрению. Интересно то, что Вот такие методы вибрационные, они могут быть использованы даже для полностью замкнутых полостей, полностью, где, куда нельзя вставить вертушку. Там может быть активная какая-то, активная химическая среда. Нельзя перемешать, а перемешивать надо. И вот способ воздействия вибрационный, очень эффективный. А если я буду перечислять эффекты, с которыми мы сталкиваемся, которые исследуем сейчас и внедряем, то я говорил, вибрации меняют законы природы. Под действием вибраций тяжелый стальной цилиндр отрывается от дна в поле силы тяжести и начинает плавать на дном, не касаясь. Понятно, что вот в этих условиях или легкие отрываются от потолка. Понятно, что в поле силы тяжести нам приходится очень сильно воздействовать, потому что мы боремся с полем силы тяжести. Мы добиваемся силы, которая сравнима с весом этого цилиндра. Это, например, он может быть чугунный, он из чего угодно. А силы эти в условиях микрогравитации будут проявлять себя в том же объеме, только они будут конкурировать с какими-то остаточными, очень маленькими ускорениями. Поэтому технологии все, которые вибрационные, мы разрабатываем, они в первую очередь, или не в первую, на земных условиях тоже, они были направлены на условия микрогравитации, то есть космос. Условия космоса. И это актуально. Посмотрите, ведь мы пришли именно оттуда. Паразитные вибрации в космических экспериментах, они оказывали вредное воздействие. Но ведь если мы разобрались, как оно воздействует, то мы можем их повернуть, и они будут работать на пользу. Ну, поэтому все, вот эта вся история развития вибрационной гидромеханики, она шла, конечно, не только в педуниверситете. Нет. Нет, она в университете, в госуниверситете, там был Дмитрий Викторович Любимов, это теоретик вибрационной механики, он сделал очень много. Это его уравнение мы используем при описании этих процессов. И вот эта вся команда, она работала в значительной мере на космос. Взаимодействие с учеными всего мира. И вот среди этих ученых я могу назвать две видные фигуры. Тут тоже целая история, как мы вышли на международную арену, как мы там оказались. Город открыли, и вот 91-й год состоялся первый международный симпозиум по микрогравитации. Он состоялся в Перми. И делегации из ЕСА, European Space Agency, и со всего, абсолютно со всей Европы, огромное количество ученых приехала сюда, и мы познакомились. Они для себя открыли неведомый, совершенно неведомый край.
Ну, то есть, я, насколько понимаю, они слышали про Пермскую школу, приехать.
Не только приехать, но дело в том, что ведь если мы не сориентированы на них, то мы публикуемся, работаем здесь. У них нет контактов. А тут вот он, этот контакт состоялся, и он, с одной стороны, открыл ворота нашим ученым туда, во все центры. С другой стороны, ну, все. И сейчас вот это было падение, на самом деле, падение стены, когда мы начали общаться с ними на равных. Всем из Перми... Я хочу произнести две фамилии. Жан-Клод Легро, это брюссельский, это свободный университет Брюсселя, руководитель центра микрогравитации. У него проходили стажировки. Стажировка звучит, может быть, неделька-две. Нет, годы. Работали не один. Многие наши ученые, молодые в первую очередь, в том числе из педуниверситета. И второе – это Бернар Ру, Марсельский университет, Марсель. С ним связаны самые теплые воспоминания, потому что он вывозил, принимал, участвовал, выигрывал грант европейский под наших ученых чрезвычайно эффективно и много. То есть микрогравитация. Мы возвращаемся к тому, где же их можно использовать. Да. Это вибрации для управления массопереносом в различных технологических процессах в условиях микрогравитации. Но это одно направление. Вот второй эффект, тот, который я вам уже сказал, что под действием вибраций даже в поле силы тяжести объекты, включения, это могут быть капельные включения, они, на них начинает действовать сила. И вот последняя наша разработка заключается в том, что эта сила, она определяется целым рядом безразмерных параметров. Я постараюсь объяснить, что это такое. Это некоторые комплексы, они безразмерные, которые полностью характеризуют систему. Мы их используем, они эффективно нужны нам при моделировании различных процессов. Ну, например, мы моделируем процессы в сталелитейном ковше. Есть ли необходимость нам полностью воспроизводить вот этот ковш, то есть проводить натурный эксперимент? Нет. Мы можем работать не с сталью, мы можем работать с водой и работать в обычном ведре на столе, но мы сможем перешкалить, пересчитать результаты, которые получены вот в этих лабораторных установках, на реальную ситуацию. Там есть параметры, и если мы их полностью воспроизведем, самый простой из них – это геометрическое подобие. Это тоже параметр. Первое, мы должны его восстановить. И вот результаты, которые я говорю, что на тела действует подъемная сила, они могут быть эффективно использованы, например, для очистки жидкостей. Причем очистки жидкости не надо думать только от крупных тел, но даже от мелких. Мы просто перешкалим, мы будем воздействовать не с помощью низкочастотных вибраций, там 10 Гц, а будем использовать ультразвук. И мы сможем отогнать от условно мембраны, через которую микронного размера включения мы получаем идею незасоряемого фильтра. То есть вы через мембрану откачиваете чистую жидкость, это может быть вода. Единственное, что вам нужно, вы должны брать это с той скоростью, с которой частицы убегают от мембраны, под действием вибрации.
То есть, таким образом, вы, в принципе, можете решить эту проблему, допустим, кизиловского угольного бассейна вод.
Ну, здесь в данном случае речь идет не о молекулярном растворе, там что-то. Нет, речь идет о частицах, о включениях, которыми можно управлять. Говорить можно очень много, потому что это лишь одно из направлений, это одна из аспиранток у нас сейчас этим занимается, и она как бы заканчивает аспирантуру в этом году. Уже закончила, сейчас она выходит на защиту. Другое направление. Представьте себе конструкцию планеты. Например, Земля. Ну, кора, мантия, жидкое ядро. Внутри, в центре, твердое ядро, железное. И вообще говоря, это достаточно распространенная схема, когда кроме жидкого там есть твердое ядро. Это конструкция достаточно типичная. И вот у этого ядра, которое находится в центре, есть собственная частота. Оно может совершать колебания. То есть, если у нас произошло какое-то землетрясение, то ученые прикладывают, значит, ухо и слушают отклик этого ядра, и говорят, да, оно совершает колебания, но они измеряют колебания ускорения свободного падения, которое связано с там перемещением, и обнаружат, что у нее есть собственная частота колебаний. И вот вопрос, который мы рассматриваем сейчас, вот в рамках того проекта РНФ, который 3 года молодежь вся моя бригада, это человек 15, она составляет, работали. Это одно из направлений течения, возбуждаемое во вращающихся системах колебаниями жидкости. Какой природы эти колебания, все равно. И, конечно, если честно сказать, ничего интереснее, чем влияние вибраций и колебаний на процессы во вращающихся системах просто нет. Это то направление, которое независимо ни от чего мы будем развивать и дальше. Сейчас вышла целая серия прекрасных статей в самых центральных. Первые и вторые квартили журналов мирового уровня. Просто там это восприемлют, потому что это для них новое. Это наш подход. Он отличается от их точки зрения. Это подход с позиции осредненной вибрационной механики.
То есть ваши европейские коллеги смотрели на это по-другому?
Конечно. Конечно. А это как раз абсолютно нормально. Потому что те процессы, которые... те исследования, которые приняты в мире, я сейчас опять пытаюсь провести, почувствовать разницу, они ведь всегда имеют какой-то обоснованный прикладной характер. То есть, а в России мы привыкли заниматься фундаментальными исследованиями, тебе все равно за это ничего не платят. Поэтому чем хочешь, тем занимайся, когда ты строишь базу просто фундаментальную. Ты исследуешь не конкретную прикладную задачу, а самые основы. И это часто оказывается очень эффективно. Потому что когда доходит дело до внедрения, ты смотришь чуть-чуть с другой точки зрения.
Ну вот я как раз вот вас об этом и спрашивал, когда задавал вопросы о проектах. Потому что мы уходим от как бы от нашего, наших подходов, мы приходим к подходам фактически тем, которые, с которыми работают ваши европейские коллеги. И мы можем потерять, как бы вот вы говорите, вот мы фундаментально, нам не платили, но мы занимались. А сейчас нам платят, и мы занимаемся.
Ну вот удивительным образом не совсем так.
Поясняйте.
Потому что РНФ, вот сейчас, например, на нашей кафедре целая серия проектов, три проекта РФФИ, молодежный проект, причем среди них есть очень крупные, когда человек себя кормит по европейским стандартам, вот он может работать. РФФИ, госзадание. И вот во всех этих проектах сохраняется свобода. Там звучит ключевое слово – фундаментальное исследование. РФФИ – фундаментальное исследование, то есть там не навязывается что-то, что будет иметь немедленный выход. Это стимулируется, это хорошо. Но на самом деле ключ фундаментального исследования вы должны строить науку. Я не понимаю, как это происходит, но это так.
То есть этот закон вы еще не изучили. Там вибрация не действует.
Вот это особенность нашего российского, вот, не знаю, менталитета. Он сохранился. Он сохранился. Конечно же, и сейчас есть очень конкретные задания. И это я назову уже хоздоговора, когда ты берешься рассчитывать течение в такой-то форсунке, оптимизировать работу такого-то двигателя. Вы чувствуете, это уже не фундамент, это прикладное, но это очень важно, этим мы тоже занимаемся. Но вот то, что касается РНФ, РФФИ, и они остаются, ключевое слово, все-таки фундаментальное исследование.
Собственно говоря, у нас время нашей программы истекло. Единственный, последний такой вопрос. То есть вы все-таки с оптимизмом смотрите будущее. То есть вот вы говорите, в 90-е годы открылась Пермь, сюда приехали, они открыли для себя новый мир, они открыли для себя совершенно других ученых, но там же начались и другие потоки. Приезды не только сюда, но отъезды туда.
Вы совершенно правы. Очень многие наши ребята уехали. Очень многие отсюда. Если говорить о Москве, то оттуда просто вся молодежь тут же уезжает. Но факт остается фактом, что, во-первых, люди и возвращаются оттуда. В частности, к нам в университет в свое время вернулся Брацун, с которым... Это профессор, доктор, его тоже можно... Он много может интересного рассказать, который родил всех своих детей за рубежом, который профессионал. Я с ним познакомился даже не в России, а в Марселе. Это было, например, лет 25 тому назад в первый раз. Он вернулся, и он работает. И работает эффективно. То есть, во-первых, есть и обратное движение, а во-вторых, почему-то Пермь не так податлива на отъезды, как Москва. Это тоже феномен, я не знаю, в чем дело, потому что в течение 20, может быть, больше лет я ездил регулярно работать в Париж, и это было интересно, хорошо, и это позволяло свести концы здесь, чтобы работать здесь. То же самое делал Петя Фрик, и Юра Райхер, и это был стиль жизни россиянина.
Слушай, огромное вам спасибо за то, что согласились прийти к нам на программу. Но вот этот пермский феномен мы постараемся, в том числе с помощью нашей программы, изучать.
Раскрутить.
Спасибо.
Спасибо вам.